Радио «Свобода». Последний выпуск всегда можете послушать в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С последними известиями нас знакомит моя коллега Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня в нашей программе: похищенные в Санкт-Петербурге дети, брат и сестра Бородулины спасены и уже вернулись домой. Президент Путин в гостях у президента Буша. Первые договоренности уже достигнуты. Уровень террористической угрозы в Великобритании остается прежним. Сообщается о 5 задержанных. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Новости экономики, спорта в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, одна из главных тем сегодня – это переговоры российского и американского президентов в Соединенных Штатах Америки. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, уже заявил, что руководители двух государств достигли нескольких договоренностей, но что это за договоренности, будет объявлено позже. Тем не менее, уже можно говорить о каком-то взаимопонимании. Основная часть неформальных, как подчеркивается, переговоров пройдет сегодня по московскому времени ближе к вечеру, так как сейчас на Атлантическом побережье США еще ночь. О первых часах пребывания Владимира Путина в Америке наш корреспондент в США Юрий Жигалкин.
Встреча двух президентов началась, как и ожидалось, чисто семейная встреча на большой дистанции от журналистов. Американские наблюдатели предрекали, что президент Буш будет откровенно ставить на неформальность, личный контакт для того, чтобы добиться хотя бы подобия прорыва в американо-российских отношениях. И буквально каждая минута крайне ограниченных видеоматериалов, которые было позволено снять корреспондентам ведущих телекомпаний, была пропитана именно этим ощущением. От домашней кофточки первой леди страны до двукратных поцелуев всей семьи Буша и госсекретаря Кондолизы Райс с президентом Путиным в усадьбе Буша, до дружеского окружения из двух президентов Бушей, которые сопроводили президента Путина в дом. Все это интимная, естественно, атмосфера. Журналистов в этот дом не пустили, но, по словам людей, бывавших в нем, пространства там совсем немного. Туда не уместить обычную свиту помощников и советников президента. И эта своего рода интимная атмосфера не исключено и расположит двух президентов к неожиданным порывам. Кажется, именно на эти порывы рассчитывает президент Буш, который, как считается, пытается спасти американо-российские отношения от того, что принимает очертания краха, по крайней мере, в сравнении с уровнем двусторонних отношений 7-летней давности, после прихода Джорджа Буша в Белый дом. В последнее время ведь почти ничего не слышно о том, что объединяет две страны, и очень много слышно о том, что их разъединяет. Встреча началась под в меру облачным небом Мэйна, которое выгодно оттеняло природные красоты американского севера, где президенты Буша показали их другу президенту Путину с борта своего скоростного катера все эти красоты. А закончился первый день, то есть, точнее, несколько первых часов, тихим, почти семейным ужином в доме Буши, где главным блюдом был знаменитый мэйнский омар. Информация об этом ужине, впрочем, не осталась в стенах дома, как надеялся президент Буш. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров нарушил обет молчания, поддерживаемый Белым домом, и сообщил, что за большим семейным ужином состоялся долгий, кажется, задушевный разговор, во время которого Буш и Путин вспомнили даже ленинградскую блокаду. При этом были упомянуты также проблемы Косово, противоракетной обороны. Оба президента, по словам Лаврова, согласились, что американо-российские отношения не должны стать заложником внутриполитических событий в обеих странах.
Это был репортаж нашего американского корреспондента Юрия Жигалкина. К этой теме мы еще вернемся в нашей программе. В Санкт-Петербурге освобождены похищенные в мае с целью получения выкупа дети, сестра и брат Саша и Дима Бородулины. Об этом сообщили в прокуратуре города. Преступники не задержаны. Подробности у нашего корреспондента в Санкт-Петербурге Татьяны Вольской.
11-летняя Саша и 6-летний Дима Бородулины были похищены вечером 15 мая у дверей собственного дома на Адмиралтейской набережной 6, когда отец привез их домой из спортивной школы. Отец с травмой головы попал в больницу, а за детей, увезенных в неизвестном направлении, потребовали выкуп. Сначала 10 миллионов евро, потом миллион долларов. Очевидно, злоумышленники знали, что мать детей, Жанна Бородулина, получила в наследство недвижимость недвижимость в центре города и деньги в Швейцарии. Переговоры с преступниками в течение 3 недель вел директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. В результате сумма выкупа снизилась до $1 миллиона, выплату которых гарантировал председатель совета директоров компании «Союз Энерго» бизнесмен Андрей Лебедев. Но денег не понадобилось, хотя и после достижения этой договоренности детей целый месяц не возвращали. И вот в ночь с 27 на 28 июня похитители привезли девочку на перекресток Южного шоссе и Бухарестской улицы, после чего Сашу сразу же доставили в клинику педиатрической академии на Литовскую улицу 2. По словам врачей, ее состояние удовлетворительное. Те, кто видел Сашу, отмечают, что, судя по заторможенным реакциям, она находилась под действием сильных транквилизаторов. Дима Бородулин был освобожден в ночь субботы на воскресенье. Его привезли к дверям детской городской больницы на Авангардной улице. По свидетельству врачей и психологов, физическое насилие к детям не применялось, говорит заместитель председателя АЖУР Евгений Вышенков.
Самое главное было не в драматургии розыска, а в том, что с самого начала государство в лице Алексея Маякова, это первый заместитель прокурора города, который возглавлял и координировал все действия, была выработана следующая позиция. Никто, ни Министерство внутренних дел, ни ФСБ, ни Министерство обороны не предпримет ни одного действия, которые могут повлечь необратимых последствий. Я знаю, что некие сотрудники предлагали штурмовать, но это было категорически запрещено. Даже если бы передача $1 миллиона состоялась, никаких тайных спецслужб не было бы. Это очень важно, потому что это полностью отрицает предыдущие методы. Возьмем самые яркие примеры, там, Нордост и Беслан. Дай бог, чтобы пример мировоззрения постепенно вошел в практику, где человеческая жизнь является доминантой, а не амбиции, пусть и здоровые.
Сейчас Саша и Дима Бородулины дома с матерью. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Великобритании уровень террористической угрозы остается на прежнем высоком уровне. Британская полиция продолжает расследование 3 попыток терактов в Лондоне и аэропорту Глазго. В пятницу в Лондоне были обнаружены 2 автомобиля, в которых находились газовые баллоны, канистры с бензином и большое количество гвоздей. В субботу днем в аэропорту Глазго горящий автомобиль врезался в центральный терминал. О ходе расследования из Лондона Наталья Голицына.
Расследование 3 попыток теракта в Британии координирует антитеррористический отдел Скотланд-Ярда. Его глава Питер Кларк прибыл в Глазго, чтобы помочь в расследовании инцидента, когда горящий джип «Чероки» на огромной скорости врезался в стеклянные двери 1-го терминала аэропорта Глазго. Машина сгорела, но взрыва не последовало. Жизни сотен людей были спасены. Как сообщается, арестованные водители, пассажир джипа, выходцы из стран Ближнего Востока. На пресс-конференции в Глазго в воскресенье Питер Кларк заявил, что абсолютно уверен в том, что все 3 инцидента связаны между собой и что в ближайшее время полиция сможет сообщить, кто планировал эти теракты и каким группировкам принадлежат террористы. Он отметил, что ежечасно в Скотланд-Ярд поступает очень важная информация о ходе расследования и что обследование 3 автомобилей оказалось очень успешным. 1000 часов записей видеокамер наружного наблюдения, сказал Кларк, тщательно проверяются полицией. Тем не менее, глава антитеррористического отдела Скотланд-Ярда отказался сообщить конкретные детали расследования, сославшись на тайну следствия. Как стало известно, в воскресенье вечером среди 5 арестованных 2 врача, легально работавших в британских больницах. Один из них, как сообщает газета Daily Mail, обгоревший водитель джипа. Он выходец из Ирака, получивший убежище в Англии. Его напарник прибыл из Ливана. 2-й врач, арестованный на автостраде, выходец из Ирана по имени Мохаммед Аша. Еще 1 подозреваемый находится в розыске. Аэропорт Глазго возобновил работу днем воскресенья. Охрана всех аэропортов страны усилена. 6-часовой мемориальный концерт на стадионе Уэмбли, посвященный 10-летней годовщине гибели принцессы Дианы, на котором в воскресенье присутствовали 62 тысячи зрителей, охраняли более 500 полицейских. Дополнительные меры безопасности приняты на проходящем в Лондоне Уимблдонском теннисном турнире. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 1:15. Напомню, вкратце главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Защита Михаила Трипашкина, осужденного по обвинению за разглашение государственной тайны, заявляет об ухудшении состояния здоровья заключенного. Жители грузинских сел на границе с Южной Осетией, протестующие против прекращения подачи воды, приостановили блокаду дороги, ведущей в Псхинвали. В Кеннебанкпорте, штат Мэн, продолжатся переговоры президентов США и России. Лидеры двух стран обсудят размещение элементов американской ПРО в Восточной Европе, соблюдение прав человека в России, ситуацию вокруг Косово, Ирана и Северной Кореи. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в нашем эфире программу «Свобода» в клубе «Квартира 44». 1990 год. Опыт изучения недавней истории. Журнал «Новое литературное обозрение» выпустил номер под таким названием. Редакция и авторы журнала вспоминают переломный год перестройки и размышляют о том, почему Россия стыдится своего недавнего прошлого. Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 2 июля. Мы расскажем, о чем пишут газеты. Одна из главных тем в прессе сегодня – это деятельность оппозиционной коалиции. «Другая Россия» рядом со мной. Наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, что же по этому поводу пишут газеты?
Газеты, во-первых, сообщают о двух маршах несогласных, одном несостоявшемся, другом практически несостоявшемся. Сообщают об этих маршах в Рязани и Ростове-на-Дону. «Известия», российская газета, независимая газета. Ну, сразу по порядку о том, что же состоялось, а вернее не состоялось. В Ростове-на-Дону до марша дело так и не дошло. Все закончилось на подготовительном этапе с задержанием активистов, как они сослались на это сами. Речь шла о том, что приезжие лимоновцы попались на банальном хулиганстве. Об этом пишет независимая газета. Ну, в Рязани получилось еще прозаичнее. Должны были участвовать в марше 300-500 несогласных, на деле набралось 6 человек. Причем вот удивительная история. Обычно цифры разнятся от издания к изданию. Вот тут вот цифра 6 звучит и в независимой газете, и в российской газете. А «Известия» называют цифру чуть меньше 10. Так что, в общем, вот тут вот удивительное единодушие. Короче говоря, значит, марши не состоялись. Почему они не состоялись? Независимая газета объясняет так. Попытки несогласных продолжить марши, вопреки объявленному тайм-ауту до осени, связаны с обострением конфликта внутри другой России. Кстати, вот обострение этих конфликтов – это тема большой публикации в «Новой газете». Вообще же, все вот эти акции другой России сейчас уже независимые напоминают старую пародию, в которой герой постоянно прощается, но так и не уходит. Эдуард Лимонов, по мнению независимой, решил показать Каспарову и Касьянову, что лимоновцы, которые и затевали год назад все вот это вот движение, чего-то стоит продемонстрировать, кто командует на деле акциями. Но, вероятно, все-таки предполагает независимая, речь идет не только об амбициях, но и о деньгах. Так вот, по оценке политолога Ильи Константинова, последнее заявление Бориса Березовского о том, что он содержит ряд участников коалиции, могут свидетельствовать о том, что в другой России, помимо иных конфликтов, идет борьба за контроль над финансовыми потоками. Ну, вот эта же идея, в принципе, звучит и в газете, в российской газете, что возить активистов из города в город после скандала с их финансированием стало, вероятно, накладно. В общем, как-то так вот все это очень уныло освещается. Ну, а что касается разногласий другой России, новая газета пишет о том, что грядет первая годовщина другой России. Практически год назад на конференции в Москве было положено начало одноименному движению. А встречает внесистемная оппозиция эту годовщину так, словно оранжевая революция уже победила на Красной площади. Поэтому смело можно демонстрировать широкой публике свои разногласия.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Возвращаемся к одной из главных тем. Визиту российского президента в США в прямом эфире в программе «Свобода в 9». У нас была эксперт фонда Карнеги Лиля Шевцова. Мы начали беседу о том, в каком состоянии находятся российско-американские отношения и почему Владимир Путин, перед тем, как отправиться на встречу к Джорджу Бушу, заявил, что надеется на уважительный диалог и игру по правилам.
Действительно, отношения России и Америки находятся в определенной стадии кризиса. Трудно сказать, какой точки кризиса мы достигли, но совершенно очевидно одно. Тот факт, что встреча двух президентов состоялась, и то, что они сидят вместе за обеденным столом, говорит о том, что они, по крайней мере, имеют единство взглядов на программу «Минимум». И программа «Минимум» отнюдь не в совершении прорыва в отношениях. Прорыв в отношениях сегодня невозможен. А программа «Минимум» состоит в том, чтобы, по крайней мере, снять напряженность в наших отношениях и не допустить дальнейшего скольжения вниз. И, видимо, эта программа «Минимум» вполне реализуема. А вот что касается программы «Максимум», найти точки соприкосновения по вопросам Косово, по вопросам ПРО, по возможной третьей резолюции по Ирану и по другим вопросам. Вот эта программа «Максимум», возможно, так и не будет осуществлена.
Говорят о том, что договориться невозможно, и при этом не предлагают никаких решений. А на ваш взгляд, как можно было бы решить вопрос, скажем, в ситуации с размещением элементов американской системы противоракетной обороны в Европе?
Во-первых, давайте очень кратко отметим, почему сложно обоим президентам сегодня добиться точных, четких договоренностей и тем более заставить обе столицы и обе страны следовать этим договоренностям. Две причины. Первое то, что оба президента уходят. И никогда в истории международных отношений прорывы не достигались уходящими президентами. В принципе, это задача и миссия тех лидеров, которые приходят на их место. И второе, наши отношения действительно достигли такой стадии и точки замерзания, о чем мы с вами говорили выше, что очень сложно без мучительной, долгой, сложной работы выйти на прорыв хотя бы в одной из сфер. Что касается ПРО, то есть очень существенные различия в подходе и американской, и российской стороны к этой проблеме. И инициатива Путина по поводу азербайджанского радара отнюдь не вносит ясности, где может быть точка соприкосновения. Но вот есть возможность, по крайней мере, сделать совместное заявление по одному вопросу. По вопросу о том, что точки соприкосновения России и Америки по вопросу третьей резолюции санкций в отношении Ирана вполне возможны. И не исключено, что оба президента также заявят о том, что они могут поставить свои дипломатические машины, обсуждать возможность нового соглашения СНВ-3 после того, как СНВ-2 исчерпает себя. Что касается Косово, здесь совершенно невозможно, мне кажется, за обеденным столом и за лобстерами достигнуть какого-либо единства мнений. Поэтому я думаю, что оба президента заинтересованы в том, чтобы, по крайней мере, заморозить противоречия и разморозить формат диалога. Вот это задача, с которой они приехали в этот сложный город Кане-Банкпот.
Лилия Федоровна, еще один вопрос. Роль Буша-старшего, экс-президента США, вот в принятии подобных решений и его отношение к российскому президенту, каковы они?
Я думаю, что Буш-старший создает благоприятную атмосферу для того, чтобы два президента нашли общий язык. По крайней мере, очень много зависит от того, какова атмосфера в этом доме, каков формат встречи, а он дружеский, и каково чувство доверия друг к другу. Я думаю, что Буш-старший, по крайней мере, создаст возможность для осуществления обеими президентами программы «Минимум».
Таково мнение Лилии Шевцовой, эксперта фонда Карнеги. А теперь реакция американской, надежды и комментарии экспертов в США. Мой коллега Юрий Жигалкин беседовал с маршалом Голдманом, со-директором Центра российских исследований Гарвардского университета.
Профессор, что с вашей точки зрения было бы идеальным исходом этого саммита? По меньшей мере, если бы он привел к снижению градуса словесной конфронтации между двумя странами. Хочется также надеяться, что в результате этой уникальной встречи, во время которой за плечами обоих лидеров не будет стоять шеренга помощников, они смогут достичь соглашения на чисто человеческом уровне и удивить всех готовностью выйти за рамки уготованных им ролей и сценариев, и заявить своим бюрократиям: «Мы решили сделать так». скажем, вместе использовать радар в Азербайджане и отказаться от радара в Чехии. Или Путин будет готов заявить о том, что Москва не возражает против американских планов и готова сотрудничать с США. Иногда в исключительных ситуациях выдающиеся лидеры способны на такие порывы. Кто мог подумать, что Горбачев и Рейган смогут достичь исторических соглашений? Трудно, конечно, поверить, что нечто подобное может произойти в Кенебанкпорте. Но сам факт этой встречи, готовность попытаться договориться, причем в таких необычных условиях, свидетельствует, я думаю, о готовности обоих лидеров к компромиссу. Эта встреча не вписывается в привычные рамки дипломатии. Профессор, вы говорите, снижение уровня словесной конфронтации было бы свидетельством успеха этой встречи. Но а зачем это нужно Вашингтону? Ведь российские протесты и угрозы лишь сплачивают Запад и выставляют Россию в очень сомнительном свете. Это так, Россия совершила серьезные ошибки, но для Джорджа Буша эта встреча гораздо больше, чем тактический шаг с целью одержать верх в конкретном вопросе. Когда мы с ним разговаривали около года назад, президента явно волновал вопрос о том, как будет выглядеть его политическое наследие 20 лет спустя. Он тогда почти прямо спрашивал, что, какие инициативы могли бы оставить хорошую память о его президентстве, что он упустил. Ему наверняка было бы не по себе, если бы в истории о нем осталась память как о президенте, который получил в наследие от своего предшественника сравнительно хорошие отношения с Россией, а ко времени его ухода из Белого дома двусторонние отношения опустились почти до уровня холодной войны. Я полагаю, что для Буша это, так сказать, решающий бой за Россию. Он хочет показать, что его отношения с Путиным чего-то стоят, что он может иметь с ним дело, что к нему не пристанет ярлык человека, потерявшего Россию. Как вы считаете, услышит ли из его уст Владимир Путин неприятные для себя слова о сползании России к авторитаризму, о подавлении в стране демократии? Буш, я считаю, обязан это сказать, иначе он потеряет доверие к себе как к президенту. Перед ним действительно чрезвычайно трудная задача. Он не только должен сказать это Путину, он должен убедить его, образно говоря, хотя бы немного отпустить повода, что может ударить по имиджу Путина в России. Все это превращает встречу в Кенебанкпорте в интригующее событие. Говорил профессор Маршал Голдман. Могут ли результаты этой необычной встречи в самом деле отчасти определить политическое наследие президента Буша? Алан Давыдов задал этот вопрос Ричарду Эбелингу, президенту Фонда экономического образования.
Полагаю, что окончательный вывод о важности идущей сейчас встречи президентов будет определяться ее итогами. Несомненно, Джордж Буш хотел бы войти в историю как президент, утвердивший между Соединенными Штатами и Россией долговременные гармонию и сотрудничество после разногласий, сопровождавших отношения двух стран на протяжении большей части последнего столетия. Однако сохраняется ряд нерешенных вопросов, которые затрудняют причисление российско-американских отношений к списку внешнеполитических успехов Буша. Соединенные Штаты и Россия продолжают расходиться во взглядах по иракскому вопросу, по проблеме предоставления независимости автономному краю Косово, по политике России в отношении Чечни. Преодоление разногласий с Россией могло бы обогатить наследие Буша на фоне того, что некогда единодушная поддержка его иракской политики идет на убыль, но перемен, скорее всего, не произойдет.
Такова реакция американских экспертов на встречу президентов России и США. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Ее тема – «Время экзаменов». В гостях у Анны Качкаевой ректор Государственного университета Высшая школа экономики Ярослав Кузьминов. Повтор во вторник в 4 утра. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Узнаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
Защита Михаила Трепашкина, осужденного по обвинению за разглашение государственной тайны, заявляет об ухудшении состояния здоровья заключенного. Жители грузинских сел на границе с Южной Осетией, протестующие против прекращения подачи воды, приостановили блокаду дороги в Цхинвале. Сегодня на месте должны прибыть эксперты из Тбилиси и Цхинвали, чтобы разобраться в проблеме. Президенты США и России сегодня продолжают переговоры в Кенебанкпорте, штат Мэн. Главная тема обсуждения – размещение американской ПРО в Восточной Европе, соблюдение прав человека в России, ситуация вокруг Косово, Ирана и Северной Кореи. Правительство Великобритании сделает сегодня официальное заявление в связи с попытками терактов в Лондоне и Глазго, сообщила министр внутренних дел Джеки Смит. Уже арестованы 5 подозреваемых, еще один в розыске. Министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари предостерег США от поспешного вывода войск из этой страны. В Турции начинается судебный процесс по делу об убийстве известного журналиста Гранта Динка. Суд в Москве начинает рассмотрение дела Бориса Березовского, обвиняемого в хищении в 90-е годы средств компании «Аэрофлот». Адвокаты подсудимого, живущего в Великобритании, по его просьбе отказались от участия в процессе. Королева Таиланда Сирикит прибывает с 9-дневным визитом в Россию. Она будет представлять своего мужа, короля Пумипона Абдуль-Ядета, на торжествах в связи с 110-й годовщиной установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. В Петропавловске-Камчатском состоялась церемония вступления в должность губернатора Камчатского края Алексея Кузьмицкого. Верховный суд Израиля приостановил действие сделки между адвокатами и прокуратурой о снятии с президента Моше Катсава обвинений в изнасиловании.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сейчас у нас в эфире рубрика «Новости двух мегаполисов». Вкратце о главных событиях Москвы и Санкт-Петербурга расскажет Татьяна Волович.
Москва. До конца этого года в столице будут открыты две станции Люблинско-Дмитровской линии метро «Трубная» и «Сретенский бульвар». Еще две станции на Строгинско-Митинской линии «Кунцевская-2» и «Строгино» будут подготовлены к открытию. В дальнейшем планируется продолжение метро в Солнцево, Новопеределкино, Косино и Жулебино. Петербург. В течение года в городе планируется создать музей морской славы. Такое решение было принято на совместном заседании Морского совета при правительстве Петербурга и Совета Федерального агентства морского и речного транспорта. Москва. Создание пешеходной зоны на Золотом острове в столице будет завершено уже в этом году. Пешеходная зона, строительство которой началось в начале этого года, соединит парк возле Храма Христа Спасителя, Якиманскую набережную, Берсеневскую набережную и район Замоскворечья. Сейчас проектировщики решают вопрос по выходу на Малую Якиманку и приспособлении его для горожан с ограниченными возможностями. Петербург. Ученые из Университета физкультуры имени Лесгофта и Лесотехнической академии разрабатывают новую программу обучения для автошкол. По статистике, 8 из 10 аварий происходит по вине водителей. Те, кто управляет машиной меньше 3 лет, становятся виновником ДТП в 7 раз чаще, чем водители с большим стажем. Все это говорит о некачественной подготовке водителей. Между тем, образовательные программы автошкол остаются практически без изменений более 50 лет и учат не вождению, а устройству автомобиля. Разработчики новой программы хотят изменить подход к обучению, сообщил профессор Лесотехнической академии Эдвард Сингуринди.
Учить людей не знать устройство автомобиля, а современное автомобиль устройство это и не есть задача, предположим, владельца автомобиля, а учить, как вести себя, как прогнозировать развитие ситуации, повысить требования к культуре вождения, к взаимопониманию.
Москва. Новый пятизвездочный отель, построенный на месте бывшей гостиницы «Интурист» в центре столицы, начал прием посетителей. «Ритц-Карлтон» – первый в России отель класса 5 звезд «Делюкс». «Интурист», построенный в 1960-е годы, по мнению властей, не вписывался в архитектурный облик центра столицы, и в 2002 году здание начали сносить. Архитектура нового отеля, расположенного рядом с Красной площадью, сочетает стиль модерн с элементами классицизма. Стандартный номер стоит 23 тысячи рублей в сутки, не включая налог и завтрак, а самый дорогой президентский люкс – 430 тысяч рублей в сутки без налога и завтрака. Петербург. Жители муниципального образования округ Петровский хотят установить до конца этого года в Петроградском районе на фасаде дома номер 3 по Лахтинской улице мемориальную доску русскому поэту Александру Блоку. В этом доме, в квартире 44, поэт создал такие произведения, как драму «Король на площади», «Незнакомку», «Снежную маску» и много других произведений. Здесь же поэтом была задумана песня судьбы. Воплотить идею предложили известному петербургскому скульптору Яну Нейману. Новости Москвы и Петербурга. 2 июля. Татьяна Волович.
Репортаж нашей рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня из Москвы, из старого центра Москвы. У стен Третьяковской галереи по всей длине Лаврушинского переулка протянулся уникальный художественный объект. Так называемая «Лавка мира», расписанная 150 художниками. Эта необычная выставка под открытым небом посвящена 150-летию Третьяковки. Вскоре отдельные сегменты «Лавки мира» разместят в разных частях Москвы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В минувшую пятницу над Лаврушинским переулком витал стойкий запах масляной краски. Художники в белых полиэтиленовых фартуках с эмблемой «Лавка мира» работали на глазах у прохожих. По условиям проекта все широкие деревянные скамьи, которые формой больше напоминают столы на низких ножках, должны были быть расписаны за один день. Поэтому многие пришли к Третьяковке пораньше и с помощниками.
Можно я вас отвлеку? А какой здесь сюжет?
Давайте, вам художник, я ему помогаю, жена художника, он вам сейчас все ответит. А вот он и его сын, мы тут с семьей.
Глава семьи, книжный график Иван Изыков.
Сегодня рано встали, вместе поехали рисовать. Ну, так веселее.
И какой у вас здесь сюжет?
Железнодорожная жизнь. Я просто рисую азбуку уже 10 лет. И сейчас рисую букву «Ж». Буква «Ж» посвящена железнодорожной жизни. Это окно. Это тоже окно вагона. Это внутри будет два силуэта сидеть, чай пить. И там, ну, такая фантасмагория происходит.
На проводах линии электропередач, мимо которой проносится поезд, Иван Изыков нарисовал веселых человечков, собак и даже развивающуюся на вешалках одежду. А на скамье, над которой склонился известный авангардист Андрей Бартенев, жирно выведено: «Белая полярная собака увидела полярного медведя». Собака большая, медведь крошечный. Но при чем здесь проект, озаглавленный «Лавка мира»?
Ну как же? Мир без белых медведей – это ужасный мир. Это не мир.
Позднее на пресс-конференции художник дал более развернутое объяснение, которое уже не казалось столь парадоксальным.
Могу сказать, что я представляю Ямало-Ненецкий автономный округ. Я родился в городе Норильске, и, конечно же, моя лавка посвящена моему любимому полуострову Таймыр. Я нарисовал белую полярную собаку, которая увидела белого полярного медведя. Она совершенно проста. Я думаю, что самое сложное мне было загрунтовать белым снегом эту лавку. А собака, она, ну, рисовалась одну минуту.
То ли дело, быть может, самая необычная скамья проекта, к поверхности которой приклеен частый гребень тонких бамбуковых палочек. Такую работу за одну минуту не выполнишь. И вот вопрос автору Наталье Петровой.
У вас единственная лавка мира, которая как инсталляция. Она не плоская, а объемная. Почему вы так решили?
Потому что мы работаем в объемном жанре. Мы занимаемся концепцией ювелирных украшений из традиционных материалов, из бамбука, бумаги. И поэтому любой художник должен оставаться самим собой. И в любом материале, при любой задаче показывать, как он видит мир, и находить какое-то свое решение, заставлять зрителя думать и тоже видеть что-то новое, а не так традиционно, как, в общем-то, все привыкли. Лавка мира имеет девиз «Мир без границ». В данном случае бамбук символизирует, может быть, копья с двух сторон, то есть армия, которая на границе, она исчезает. Вот, то есть, в общем-то, границы охранять не надо. С другой стороны, это светлые головы людей, народ, кажется, который хочет жить в мире и общаться между собой совершенно спокойно, без всяких препон. Мы нашли вот такой выход из положения, чтобы это изобразить, а не рисовать людей, не рисовать армию друг напротив друга, там не стоять солдатиков. Такая
а сидит-то на этой лавке можно?
Можно, конечно, здесь два человека, можешь сесть и с той стороны, можешь сесть два человека. Причем из-за того, что здесь существует как бы вот что-то символизирующее такую преграду, получается очень уютный уголок. То есть, в общем-то, как бы две пары, они вместе, но в то же время они отдельно. Но общаться им ничего не мешает.
После того, как акция закончится, лавки будут размещены в разных местах Москвы. Где бы вы хотели, чтобы она была?
Мы будем рады, если нашу лавку везде поставят, там, в спальном районе или в центре. Тут нет принципиального значения. Для нас удовольствие в этом принимать участие.
Как сообщает автор проекта «Лавка мира» Андрей Попов, в этой летней выставке под открытым небом участвовали не одни москвичи.
Это международный проект. У нас в данный момент есть художник, приехал из Тайваня, есть художник француз, и есть художник с Украины и Узбекистана, из Азербайджана. Вот. Идея вообще в чем? Мы расписываем эти сегменты, затем они простоят в городе до сентября, а потом мы планируем благотворительный аукцион, где все сегменты продадутся, и деньги пойдут на развитие и создание творческих центров при детских домах. Это гончарные мастерские, это театральные студии. Интересно то, что этот проект на следующий год мы планируем сделать, чтобы в один день на планете Земля в разных частях были созданы такие лавки по одному эскизу. И в разных странах они были установлены там, по 30, по 20, по 10 сегментов, расписаны художниками. Интересно просто, что в один и тот же момент происходит некое действие, которое посвящено миру.
Ну а сегодня присесть на лавку мира имеет возможность каждый, оказавшийся в Лаврушинском переулке. Утверждают, что одновременно на ней может разместиться 1500 человек. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Продолжаем культурную тему. После прошедших кинофестивалей в Каннах, Сочи и Москве открылся форум в чешских Карловых Варах, 42-й по счету. Как пишут газеты, началась борьба за хрустальный глобус. Сейчас в Карловых Варах находится мой коллега Дмитрий Волчек. Вот что он нам сообщил по телефону о первых днях кинофестиваля.
Организаторы Московского и Карловарского фестивалей уже много лет пытаются развести их по времени, но, повинуясь зову таинственных магнитов, два фестиваля тянутся друг к другу, и в этом году не успел кончиться Московский, а уже открылся Карловарский. Но российским киноманам не стоит особо огорчаться. В Карловых Варах зрители увидят фильмы, которые уже показали в Москве. Призеров Каннского кинофестиваля «4 месяца, 3 недели и 2 дня» и «Лес скорби», так понравившуюся зрителям в Москве «Антенну» Эстебана Сапира, «Мрачный импорт и экспорт» Ульриха Зайдля и «Сердца» Алена Рене. К тому же многие фильмы карловарской программы, скажем, «Внутренняя империя» Линча и «Остров Лунгина» уже давно вышли в России в прокат. Российских картин в программе много, причем самого разного толка. От «Изгнания» Андрея Звягинцева до «Дневного дозора». А в главном конкурсе участвуют «Простые вещи» Алексея Попогребского. Среди авторов конкурсных фильмов нет всемирно известных имен. Взгляд останавливается разве что на имени Бальтасара Кармакура, который представит в Карловых Варах свой замысловатый детектив, самый кассовый успешный фильм за всю историю исландского кино, и в звездном составе британской конкурсной ленты «Спокойная ночь». В этой комедии снимались Гвинет Палтроу и Дэнни Девита. На церемонии открытия блистала Рене Зельвегер, которая представляет фильм «Мисс Поттер», биографию знаменитой сказочницы. Блистала бы еще ярче, если бы в аэропорту не потеряли ее багаж, в том числе и платье, в котором она должна была вручать приз «Хрустальный глобус» мультипликатору Бжетиславу Пуэру. В программе других секций фестиваля обилие фильмов о Второй мировой войне. В частности, стоит, наверное, посмотреть словацкую картину о том, как советский офицер допрашивает стойкого партизана. Не прекращается и поток квазиполиткорректных лент. Синопсис одной из них звучит на редкость пародийно. Две итальянские лесбиянки, Анна и Мария, предоставляют убежище беженцу из Марокко. Среди ретроспектив удачная подборка фильмов японской «Новой волны» с акцентом на работы Канета Синда и фильмы нового Голливуда начала 70-х Мартин Скорсезе, Теренс Малик, ранние ленты Спилберга и Копполы. Цикл картин молодых итальянских режиссеров, а для поклонников немого кинематографа восстановленная версия дилогии Фрица Ланга «Пауки». Карловы Вары – тихий курортный город, куда трудящиеся приезжают выводить камни из почек и на местный кинофестиваль не привозят очень уж шокирующих и радикальных картин. И все же для любителей экстрима устроены полуночные сеансы. Можно будет посмотреть и новый боевик «Джонни То», и совсем не дурную картину Шинья Цукамото «Кошмарный детектив». Мне же больше всего хочется увидеть новую работу Тома Каллена, автор «Гениального обморока», режиссер которого в начале 90-х называли «надеждой независимого американского кино», молчал 15 лет и вот, наконец, снял новый фильм, по отзывам видевших его, столь же превосходный, как и первый. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Карловы Вары.
В Москве 12 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Защита Михаила Трипашкина, осужденного по обвинению за разглашение государственной тайны, заявляет об ухудшении состояния здоровья заключенного. Жители грузинских сел на границе с Южной Осетией, протестующие против прекращения подачи воды, приостановили блокаду дороги, ведущей в Цхинвали. В Кеннебанкпорте, штат Мэн, продолжаются переговоры президентов США и России. Лидеры двух стран обсудят размещение элементов американской ПРО в Восточной Европе, соблюдение прав человека в России, ситуацию вокруг Косово, Ирана и Северной Кореи. Правительство Великобритании сделает сегодня официальное заявление в связи с попытками терактов в Лондоне и Глазго. К сегодняшнему дню известно об аресте 5 подозреваемых. В Риме сегодня открывается международная конференция по проблемам Афганистана. Главная тема двухдневных дискуссий – соблюдение правовых норм в стране. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в программе «Экономическая панорама», которую подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-июне, согласно оперативным данным, увеличился на 3% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, более чем до 243 миллионов тонн. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в первой половине года составил 107,5 миллионов тонн. Это на 3,2% больше, чем в январе-июне годом ранее. С 1 июля в России вступило в действие указание Центрального банка, обязывающее банки при выдаче потребительских кредитов раскрывать величину эффективной процентной ставки, учитывающей все затраты заемщиков на получение и обслуживание кредитов. Такие сведения, как сообщается, клиент кредитной организации должен получить в договоре или в приложении к нему до предоставления самого кредита. Французская банковская группа Société Générale намерена воспользоваться опционом и выкупить еще 30% плюс две акции российского Росбанка, входящего в десятку крупнейших в стране, сообщил представитель банка. Таким образом, с учетом уже имеющихся акций, доля группы в уставном капитале Росбанка в ближайшее время увеличится до 50% плюс одна акция. Общая стоимость пакета составит 2 миллиарда 330 миллионов долларов, что делает эту сделку самой дорогой на российском рынке. Сейчас Société Générale в России принадлежат дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Государственная компания «Российские железные дороги» с 1 июля ввела новую услугу, предлагая пассажирам всех поездов дальнего следования выбирать билет мужское, женское или смешанное купе. С 15 января такая система продажи билетов в экспериментальном порядке действовала в 8 поездах на направлениях из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Самару, Воронеж, Белгород, Ростов и Брянск, а также в поезде Нижний Новгород-Санкт-Петербург. Соединенные Штаты и Южная Корея подписали соглашение о свободной торговле, которое предусматривает снижение или отмену пошлин и других торговых барьеров, в частности в отношении автомобилей, сельскохозяйственной продукции и финансовых услуг. Как отмечают эксперты, по своим масштабам оно является крупнейшим для США с 1992 года, когда ими были подписаны соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой, и самым крупным для Южной Кореи за всю историю существования этой страны. Курс доллара на сегодня 25 рублей 82 копейки, на 2 копейки выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 71 копейку, по сравнению с пятницей он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Завершает программу «Свобода в полдень» традиционно наш спортивный выпуск новостей. Выпуск спортивных новостей. Со мной в студии Олег Винокуров. Олег, ну и сначала, прежде чем вы начнете рассказывать нам новости спорта, хочу вас поздравить с Международным днем спортивного журналиста.
О, прекрасно, спасибо. Я, честно говоря, и забыл даже об этом тут, работая с самого утра.
Ну что ж, давайте новости тогда.
Ну, начнем с футбола. Короля спорта, как принято его называть. Событий футбольных много. Два достаточно интересных турнира проходят в эти дни в Америке. Один в Северной, другой в Южной. Вот в Южной Америке, а конкретно в Венесуэле, проходит турнир под названием Кубок Америки. Когда-то это был именно чемпионат Южной Америки. Теперь он расширился. Там уже представители Северной участвуют и Центральной. Так что, в общем, Кубок Америки, он и есть Кубок Америки. И вот вчера вчера вторые матчи свои провели команды группы «Б». Бразилия крупно выиграла у Чили 3-0, а Мексика нанесла поражение Эквадору 2-1. И мексиканские футболисты как раз после двух туров возглавляют таблицу этой группы. 6 очков они имеют. У бразильцев и чилийцев по 3. Футболисты Эквадора очков не набрали. А в Канаде проходит молодежный чемпионат мира. Там были в воскресенье сыграны 5 матчей, но это еще только первый тур группового раунда идет. В группе А состоялась одна встреча. Чилийцы нанесли поражение хозяевам первенства канадцам 3-0. В группе Б оба матча завершились в ничью. Иордания-Замбия 1-1, Испания-Уругвай 2-2. И в группе F Япония выиграла у Шотландии 3-1, а Нигерия у Коста-Рики 1-0. Ну, футбол, понятно, не только в Америке играют, в России тоже. Вчера как раз 5 матчами завершился 15-й тур российского первенства, ну, а с ним и первый круг чемпионата. И победителем первого круга стал «Зенит», поскольку выиграл он вчера в гостях у Москвы 2-1 и набрал 27 очков. В других матчах 2 ничьих было зафиксировано: «Химки-Томь» 1-1, «ЦСКА-Кубань» 0-0. Кроме того, «Рубин» выиграл у «Динамо» 2-1, а «Ростов» уступил московскому «Спартаку» 1-3. Ну и «Спартак» идет на втором месте, отставая от «Зенита» на очко. У «Спартаковцев» 26 в активе, по 22 у 3 команд. Это «Динамо», «Крылесоветов» и «ЦСКА». 21 очко имеет «Москва», но у нее матч в запасе, так что, может быть, еще нельзя говорить, что первый круг завершился, потому что матч 11-го тура «Москва-Сатурн» состоится в столице 25 июля.
Олег, ну и люди, которые пристально следят за развитием событий в российском футбольном первенстве, отмечают, что команда-победитель первого круга чемпионата России «Зенит» пропустила столько же мячей, сколько и команда, которая на последнем месте находится.
Ну, вообще, да, со статистической точки зрения это уникальный какой-то чемпионат. Действительно, такое трудно представить. Ну, когда вот мы отмечали там, что после 12 туров разрыв составлял всего 10 очков между первым местом и последним. Ну, сейчас он чуть-чуть увеличился, но два раза подряд получалось, что встречались команды, занимающие первые и последние места, и выигрывали как раз-таки последние. Ну, то есть, столько всего происходило, и действительно сейчас...
И вот в следующем туре, в 16-м, как раз «Зенит» будет играть против Ростова.
Вот это, значит, получается самое опасное дело. Вот, поэтому, действительно, чемпионат этот уникален. Ну, как принято говорить, это обычно свидетельствует просто об уровне борьбы, но не об уровне мастерства. Потому что, ну, сами понимаете, борьба может равной идти на разных, так сказать, уровнях. Поэтому, ну, далеко идущие выводы делать не будем, но действительно признать надо, чемпионат уникален.
Что говорят эксперты о том, о первых матчах «Спартака» под руководством нового тренера Станислава Черчесова? «Спартак» играет хорошо, лучше, чем при прежнем тренере.
Ну, трудно сказать. Ну, вообще, вы знаете, в первой неделе никогда не бывает таких решительных каких-то изменений. Обычно команда при новом тренере сразу выигрывает. Ну, понятно, смена обстановки психологическая. Вот, вот она выиграла же первый матч под руководством Черчесова, а второй завершил неудачно. Не проиграл, но это была кубковая встреча с Териком. «Спартак» не проиграл, но после ничьей уступил по пенальти, так что выбыл из розыгрыша кубка. Опять-таки, нет стабильности. Ну, сейчас, может быть, еще рано говорить, что там 2 недели-то прошло всего. Но стабильности вообще не показывает никто. Вот только «Зенит» вроде 2 раза подряд умудрился выиграть, благодаря чему, собственно, и стал обладателем такого виртуального титула.
По итогам первого круга.
Да, да.
И вы говорили, что есть такая примета, но она не в российском чемпионате, а в Германии, что команда, которая выигрывает первый круг, обычно становится чемпионом.
Да, там, ну, там как-то минимальное количество исключений, там, я не знаю, 1 или 2 за всю историю Бундеслиги. Действительно, вот в Германии это очень серьезно придается значение именно этому титулу, зимний чемпион, так называемый. Как правило, он становится и, ну, итоговым чемпионом.
Олег, и давайте от футбола немножко отойдем, поговорим о шахматах. Победа Владимира Крамника, наверное, никого не удивляет. В конце концов, он чемпион мира. При этом не он занимает первую строчку мирового рейтинг-листа.
Да, вот не он, действительно, он выиграл турнир в Дортмунде, причем выиграл очень уверенно, в 7 турах набрал 5 очков и на очко опередил своих ближайших преследователей. Но как раз 1 июля был обновлен рейтинг. Ну, шахматный рейтинг, специфика его заключается в том, что он обновляется раз в полгода. И, естественно, этот вот дортмундский турнир, который завершился вчера, еще не вошел, поскольку рейтинг был опубликован позавчера. Но так или иначе, возглавляет новый рейтинг теперь Виши Ананд. Индийский гроссмейстер Крамник идет на втором месте и на третьем, отставая от него всего лишь на очко, его соперник по недавнему матчу за звание чемпиона мира, болгарин Веселин Топалов. Ну вот такое есть в шахматах. Ну, не знаю, противоречие, не противоречие, но на самом деле там стройная система, вот как она действует. Да, Крамник является чемпионом мира и при этом не является лидером рейтинга.
Олег, ну и коли уж у нас есть еще полторы минутки в этом выпуске, давайте поговорим, и коли уж сегодня Международный день спортивного журналиста, расскажите, как его отмечают и, собственно говоря, насколько сложна работа спортивного журналиста?
Ну, работа спортивного журналиста, конечно... Наверное, не так сложна и, не знаю, опасна, как работа наших коллег, я не знаю, в политических там или в военных обозревателей. Хотя известны случаи, когда и спортивные журналисты подвергались гонениям, как тут не вспомнить на заре моей журналистской деятельности еще известное дело с таким коллегой Алексеем Матвеевым, на которого напали там в канун 23 февраля, изрезали ему лицо, он был известен своими критическими заметками.
Ну, тут можно и Василия Уткина вспомнить.
Но с Василием Уткиным просто... Ну, хотя здесь, в общем-то, тоже неизвестно. На самом деле, следствие же никогда тут ничего не выясняет. Но с Василием Уткиным там не знаю, что происходило. А с Матвеем, поскольку я, естественно, с ним общался, я там знаю, как раз это был цикл его статей против Атарика Вантришвили, против Вячеслава Колоскова направленных. Ну, собственно, неважно, мы не к этому, мы же не прибедняемся. Да, действительно, бывает и тяжело спортивным журналистам. На самом деле, мне кажется, что спортивный журналист — это как футболист. Он просто счастлив тем, что вот любимое дело, вот как и спортсмен, вот всю жизнь мечтал этим заниматься, но оно еще становится как бы делом всей жизни, ну, уже не говорим, приносит деньги, деньги-то разные, и у футболистов, и у журналистов, ну, понятно, в любом случае, это прекрасно.
Спасибо, Олег, это был наш обозреватель Олег Винокуров о спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире радио «Свобода» программа «Правосудие». Ее тема – пытки в России. Позиция правозащитников и комитета ООН против пыток. Почему российские власти не заинтересованы в проведении серьезных расследований и наказании виновных в применении пыток. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. А мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уровень насилия в Ираке сейчас значительно ниже, чем в январе.
Мы тоже стучали во все двери, какие только возможно в этой стране.
4000 жителей грузинских сел вышли на дорогу и вытеснили миротворцев.
Почему президент еще необходимо объявить только двух преемников? Сегодня...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».